Иосиф Флавий. Иудейские древности. Книга 6. Бедствие постигает филистимлян и страну их вследствие гнева Божия за похищение кивота завета и о том, как филистимляне возвратили последний евреям. Поход филистимлян на евреев и победа, одержанная последними под предводительством пророка Самуила. О том, как Самуил, достигнув преклонного возраста, доверил правление сыновьям своим. О том, как благодаря дурному правлению последних народ выразил им свое неудовольствие и желание иметь царя. Как это было неприятно Самуилу, но как он все-таки по повелению Господа Бога объявил царем Саула. Поход Саула против аммонитян, победа его над последними и отнятие богатой добычи у врагов. Как филистимляне снова двинулись на евреев и потерпели от них поражение. Борьба Саула с амаликитянами и победа его над ними. О том, как Самуил, ввиду нарушения Саулом предписаний Господних, тайно назначил по повелению предвечного царем Давида. О новом походе филистимлян на евреев в правлении Саула. Единоборство Давида с Голиафом, храбрейшим из филистимлян. Смерть Голиафа и поражение филистимлян. О том, как Саул, преклоняясь перед храбростью Давида, выдал за него замуж дочь свою. Как впоследствии Давид опротивил ему, и Саул попытался умертвить его. О том, как Давид, неоднократно подвергаясь со стороны Саула опасности умерщвления, наконец бежал и дважды пощадил Саула, несмотря на то, что последний совершенно был у него в руках. О том, как при новом походе филистимлян против евреев последние проиграли сражение, и как был убит вместе со своими сыновьями в бою царь их, Саул. Вся книга обнимает период в 32 года. Глава 1. Захватив, как мы несколько выше рассказали, ковчег завета, филистимляне отправили его в город Азот и в виде трофея поставили там, рядом со своим идолом, носящим название Дагона. На следующий день рано утром, когда филистимляне пошли в храм поклониться своему богу, их взором представилась следующая картина. Идол упал с того постамента, на котором раньше стоял, и лежал у подножия ковчега завета. В сильном смущении филистимляне вновь поместили своего бога на его постамент. Но всякий раз, как они затем являлись к Дагону, они находили его лежащим на земле перед ковчегом завета, как бы в преклонении перед ним. И это повергало их в страшное уныние и смущение. В конце концов, Господь Бог наслал на город Азот и на всю страну филистимлян необычайное бедствие и болезнь. Люди умирали в страшных мучениях от дизентерии, причем перед смертью у них ужасно вздувались животы, чувствовалась крайне острая резь и выпадали все внутренности, успевшие во время болезни перейти в гниение. В то же время на страну совершило нашествие огромное количество мышей, которые, не щадя ни посевов, ни древесных плодов, нанесли населению необычайный вред. Не имея в таком бедственном положении более сил для борьбы с постигшей их напастью, жители города Азота поняли, что вся беда исходит от находящегося у них кивота завета, и что их победа над евреями и захват кивота не послужила им к добру. Ввиду этого они послали к жителям города Аскалона предложение взять к себе кивот завета. Те охотно исполнили просьбу азотийцев и даже выразили им на это свою благодарность. Но лишь только они приняли в свой город кивот завета, как их постигли те же бедствия, потому что кивот принес с собой от азотийцев те же страдания и для тех, кто теперь принял его к себе. Тогда аскалонцы отправили его от себя в другое место. Но и тут он оставался недолго, потому что лишь только обнаружились связанные с присутствием кивота напасти, его отправляли дальше, в другие города. Таким образом, Кивот Завета пребывал в 5 городах филистимлян, повсюду требуя себе за свое пребывание у них как бы дани в виде переносимых им с собою бедствий. Испытав такие бедствия и тем самым служа предметом предостережения для всех, кто об этом слышал, не принимать к себе за такую цену Кивот Завета, филистимляне, наконец, стали искать способа, как бы поудобнее избавиться от этого кивота. С этой целью правители 5 городов Гиты, Акарона, Аскалона, Газы и Азота сошлись вместе и стали обсуждать дальнейший образ действий. Сперва было решено отослать кивот назад, на родину, так как очевидно, что Бог насылает на них и на их города бедствия в виде наказания за присвоение ими кивота. Но тут раздались голоса, что этого делать не следует, так как мнение, будто кивот является причиной всех бедствий, безусловно, неосновательно. Ведь у кивота, говорили они, не может быть такой силы и могущества. Тем более, что если бы Господь Бог дорожил этим ящиком, то он бы не допустил бы до того, чтобы кивот попал в руки врагов. Поэтому лица, державшиеся такого мнения, советовали успокоиться и стойко переносить постигшие их напасти, считая причиной последних исключительно какие-нибудь физические условия, которые случайно в это именное время вызвали такие перемены во внутренностях людей, в земле, в плодах и прочих отношениях. В конце концов, над обоими приведенными мнениями восторжествовало третье, которое исходило от людей, уже и раньше отличавшихся особенной сообразительностью и испытанной смекалкой. Оно и теперь при данных условиях показалось наиболее целесообразным. Совет этот сводился к тому, что не следует ни отсылать кивот обратно, ни держать его у себя, а принести 5 золотых статуй от имени каждого города по одной Господу Богу благодарственную жертву за то, что он позаботился об их избавлении и спас от напастей, которым они не могли бы при своих собственных силах противостоять. Равным образом, советовали они, должны сделать столько же золотых изображений мышей, наподобие тех, которые напали на них и опустошили их страну. Затем нужно поместить все эти изображения в особый ящик и поставить его на кивот завета, соорудив для последнего новую колесницу и впрячь в нее недавно отелившихся коров. Телят же оставить дома и запереть в хлевах, чтобы они не мешали коровам в пути и не побуждали последних вернуться как можно скорее домой. Наконец, советовали они, должно оставить везущих колесницу с кивотом коров на перепутье и предоставить им самим по собственному желанию выбрать дорогу. Если они направятся в страну евреев, то будет очевидно, что именно кивот является причиной всех постигших их бедствий. «Если же коровы пойдут другой дорогой, — говорили они, — то мы вернем кивот назад, потому что будем уверены, что он не обладает никакой сверхъестественной силой». Этот совет был очень охотно принят всеми, и тотчас было решено привести его в исполнение. После того, как все было приготовлено вышеуказанным способом, филистимляне привели коров к перепутью. Оставили их тут и вернулись домой. Между тем коровы, как будто их кто-то вел, двинулись прямым путем вперед, а начальник филистимлян следовал за ними, желая узнать, где они остановятся и куда придут. В колене Иудовом есть деревня по имени Вифсама. Сюда прибыли коровы и здесь остановились с колесницей, не желая идти дальше, хотя перед ними расстилалась и манила их к себе обширная и прекрасная равнина. Когда увидели это жители деревни, то это необычайное зрелище вызвало во всех их неописуемую радость. Дело в том, что была как раз пора жатвы, и все население находилось на полях, занятое сбором плодов. Когда же они увидели ковчег завета, то великая радость обуяла всех их. Побросав свои работы, они немедленно кинулись к колеснице. Тут они схватили кивот завета вместе с ящиком, в котором лежали статуи и изображения мышей, и поместили его на большой камень, возвышающийся на равнине. Затем они принесли Господу Богу богатую жертву и устроили пиршество. Причем сожгли колесницу и коров в виде жертвы всесожжения. Увидя это, начальник филистимлян вернулся назад во свояси. Между тем Господь Бог разразился гневом над 70 жителями деревни Вифсамы за то, что они, не имея на то права, то есть не будучи священнослужителями, решились прикоснуться к священному кивоту и дерзнули приблизиться к нему. Предвечный поразил их за это молнией насмерть. Остальные жители деревни стали оплакивать потерпевших. Везде была печаль о Богом посланном горе. Каждый оплакивал какого-нибудь сородича. Вместе с тем, жители деревни решили, что они недостойны дольше держать у себя кивот завета. И потому они послали к еврейскому народу посланцев с извещением, что филистимляне вернули священный кивот. Евреи же немедленно по получению этого сообщения отвезли кивот в Кариафиарим. Это соседний с Вифсамой город, где тогда жил славящийся своей справедливостью и благочестивым образом жизни левит Аминадав. В дом его, как в место, угодное Господу Богу, потому что тут жил человек праведный, привезли они кивот завета. А сыновья Аминадава служили при кивоте и несли эту обязанность в продолжении 20 лет. Столько именно лет находился священный кивот в Кариафиариме, пробыв в руках филистимлян 4 месяца. Глава 2. Все то время, в продолжении которого кивот завета находился в городе Кариафиариме, народ усердно предавался молитвам и жертвоприношениям Господу Богу, выказывая дотоле небывалое благочестие и религиозность. Видя такое настроение народа и считая момент подходящим для того, чтобы поговорить о свободе и о сопряженных с нею благах, пророк Самуил обратился к евреям с такой речью, которую считал наиболее целесообразной и в настоящем случае убедительной. А именно он сказал следующее. «Людям, которые хотя все еще имеют жестоких врагов в лице филистимлян, но которым начинает вместе с тем благосклонно и дружественно относиться сам Господь Бог, не должно останавливаться на одном только желании свободы, но они обязаны исполнить также все, чем возможно было бы на деле добиться этой желанной свободы. Итак, вы не должны только желать освободиться от иго чужеземных господ, держась при этом прежнего своего образа жизни, совершенно бездеятельного. Напротив, вам следует жить совершенными праведниками, вполне изгнать из сердца своего всякие дурные помыслы и от всей души обратиться к служению Господу Богу, неукоснительно пребывая в почитании Его. Если вы будете поступать таким образом, то вы достигнете и всевозможных благ, и освобождения от рабства, и победы над врагами. Добиться всего этого невозможно ни физической силой, ни оружием, ни большим количеством войска, потому что не за такие данные предвечный обещал даровать все названное, а лишь за вашу добродетель и справедливость. Поручителем же непреложности его обещаний являюсь перед вами я сам». Эту речь Самуила народ встретил восторженно и обещал ему во всем творить угодное Господу Богу. Тогда Самуил повел народ в один город, носящий название Масфаты, что на еврейском языке означает «далеко видимое место». Здесь евреи черпали воду, делали возлияние Господу Богу, пропостились целый день и молились предвечному. От внимания филистимлян не укрылось то обстоятельство, что израильтяне собрались здесь. Узнав об этом их собрании, они немедленно двинулись на евреев с большим войском, в надежде застигнуть их совершенно врасплох и неподготовленными к отпору. Действительно, евреев испугало и даже повергло в крайний ужас это нашествие. И поэтому они бежали к Самуилу, говоря, что ввиду первого их поражения страх обуял их, и что они вследствие этого готовы поддержать мир с врагами, чтобы, как говорили они, не вызывать гнева могущественных неприятелей своих. «Ведь ты сам повел нас сюда для молитвы, жертвоприношений и заключения клятвенного договора с Господом Богом. А между тем враги теперь напали на нас, совершенно к тому неподготовленных и безоружных. Поэтому у нас остается лишь одна надежда на спасение. Это на тебя и на Господа Бога, которого ты сможешь молитвами склонить к дарованию нам средства укрыться от филистимлян. Самуилу говорил их успокоиться и возвестил им помощь от Господа Бога. Затем он взял ягненка сосуна, принес его от имени всего народа в жертву и обратился к Господу Богу с молитвой поддержать евреев своей десницей в битве с филистимлянами и не ввергать их вторично в несчастье. Предвечный внял этим мольбам его, благосклонно принял жертвоприношение и обещал им при своем содействии полную победу над врагами. В то время как жертва еще находилась на алтаре Господнем и не успела еще совершенно сгореть, из стана врагов вышло войско филистимлян и стало строиться к бою, в твердой надежде непременно разбить иудеев в их теперешнем положении, когда у них не было никакого оружия, и они вовсе не были подготовлены к сражению. Но исход боя оказался таким, какому бы не поверил никто, если бы ему даже раньше предсказали это. Дело в том, что сперва Господь Бог поразил врагов землетрясением, заставил почву колебаться под их ногами, так что они не были в состоянии твердо стоять на ногах, но пошатывались во все стороны, причем то тут, то там под ними разверзалась бездна, поглощавшая многих. Затем предвечный нагнал ужас на филистимлян раскатами грома и ярко сверкавшими молниями, которые как будто ежеминутно были готовы поразить их прямо в лицо. Так что оружие выпадало из рук воинов, и они, побросав все, наконец обратились в бегство. Тогда Самуил с народом бросились за ними в погоню и, перебив многих, преследовали остальных до места, носившего название Корея. Здесь они воздвигли в знак победы над врагами память их бегства камень, который назвали сильным, для того, чтобы он мог служить символом, дарованной евреям от Господа Бога силы над врагами. Филистимляне после этого поражения уже больше не воевали с израильтянами. Они хотели жить с ними в мире, боясь их и памятуя постигшее их несчастье. В то же самое время прежняя отвага филистимлян, которую они выказывали по отношению к евреям, перешла теперь после победы к последним. Ввиду этого Самуил предпринял поход на филистимлян, перебил большое множество их, совершенно сломил их прежнюю гордость и снова отнял у них всю ту страну, которой раньше овладели филистимляне, насильно отторгнув ее от иудеев. Это была именно местность, простирающаяся от города Акарона до пределов Гиты. В это же самое время остатки хананейских племен жили в дружбе с израильтянами. Глава 3. Затем пророк Самуил разделил весь народ на отдельные части и назначил каждый свой город, куда и велел обращаться за разрешением всех могущих возникнуть среди них тяжб и споров. Сам же он дважды в год объезжал все эти города и творил там суд, чем надолго укрепил тамошнее судоустройство. Затем, когда Самуил достиг преклонных лет, которые мешали ему делать обычную его работу, он передал начальствование и предводительствование народом своим сыновьям, из которых старший назывался Иалоном, имя же другого было Авия. Самуил распорядился, чтобы один из них творил суд в Вифиле, а другой – в Арсуве, причем каждому из них точно определил ту часть народа, на которую должна была распространяться его юрисдикция. Но именно эти сыновья явили на себе непреложный пример и подтверждение тому, что дети не всегда похожи на родителей своих, подобно тому, как, впрочем, и хорошие и дельные сыновья бывают у совершенно негодных родителей. В этом же случае сыновья хороших родителей оказались вполне дрянными людьми, отвратясь от образа действий отца своего. И выбрав путь, как раз противоположный отцовскому, они за подарки и гнусные взятки стали нарушать справедливость, поставляя судебное решение не сообразно истине, а сообразно личной своей выгоде. При этом они вели роскошный, дорого стоивший образ жизни, нарушая таким путем, с одной стороны, повеление Господа Бога, а с другой поступая вопреки желаниям отца своего, пророка, который обращал всегда особенное внимание и заботливость на развитие в народной массе чувства справедливости, так как сыновья пророка своим глумлением над справедливостью вносили повсюду прежнюю смуту и грозили подорвать все основы гражданственности, то народ, не будучи дотоле в состоянии выносить такой режим, явился к Самуилу. Он жил тогда в городе Армафе и стал жаловаться ему на беззаконие его сыновей. А так как он сам уже стар и вследствие своего преклонного возраста более не в состоянии лично заведовать всеми делами, то евреи настойчиво просили его назначить им какого-нибудь царя, который взялся бы править народом и достойным образом отомстил бы филистимлянам за прежние их гнусности, которые до сих пор еще составляли для них источник различных выгод. Такие речи глубоко огорчили Самуила вследствие врожденного ему чувства справедливости с одной стороны и отвращения к царской власти с другой, так как он отдавал предпочтение аристократической форме правления, как единственной, которая была установлена самим Господом Богом, и потому была в состоянии доставить полное удовлетворение принявшим ее. Забота и страх относительно сделанного ему предложения лишили его пищи и сна, и всю ночь он мучился тяжелыми думами о печальном положении вещей. При таких гнусных условиях явился Самуилу Господь Бог и стал уговаривать его не печалиться столь сильно относительно требований народа, который ведь оскорбил этим не Самуила, а его, предвечного, не желая, чтобы он один был у них царем. При этом он знает, что евреи добиваются этого с самого того дня, как он вывел их из Египта, но что, впрочем, они в непродолжительное уже время успеют раскаяться в своем желании. «Конечно, от этого, — сказал предвечный, — раз сделанное уже не изменится, но зато им придется убедиться в необычайной виновности их передо мною, когда они презрительным своим отношением к моим желаниям высказали полную свою неблагодарность как ко мне, так и к твоему пророческому сану. Ввиду всего этого повелеваю тебе выбрать им царем того человека, на которого я укажу тебе, но при этом ты предваришь евреев о том, каким бедствием подвергнется их царская власть, и объяснишь им, какие перемены ожидают их впереди». Услышав такое повеление, Самуил на заре созвал иудеев и выразил свое согласие на избрание царя, причем указал на необходимость раньше всего предоставить им все будущие условия их жизни при царях и указать на все ожидающие их в таком случае затруднения. «Знайте, — сказал он народу, — что раньше всего цари лишат вас сыновей ваших, для того, чтобы сделать одних из них возницами на колесницах, других – всадниками или телохранителями, третьих – скороходами, других цари сделают тысячниками и сотниками, или же ремесленниками, оружейниками, каретниками и строителями, а также полевыми рабочими, управителями над царскими владениями или сборщиками винограда, и не будет такого дела, которого бы им не дали, как будто они наемные слуги. Равным образом и дочери ваши будут обращены в горничных, кухарок и стряпух, и на них будет навалена всякая такая работа, за которую берутся лишь рабыни, и то лишь из страха перед плеткой или другим наказанием. К тому же цари начнут отнимать у вас имущество ваше, и произвольно будут раздавать его своим евнухам и телохранителям, а стада ваши перейдут в руки царских служителей. Одним словом, вы вместе с вашими близкими будете рабами царя, а также его слуг. И когда вы подвергнетесь такому унижению и станете вспоминать об этих словах моих, то с раскаянием в сердце обратитесь с мольбой к Господу Богу, смилостливиться над вами и даровать вам поскорее избавление от таких царей. Но предвечный не внемлет мольбам вашим, а напротив, заставит вас понести заслуженное наказание за ваше дурное решение. Однако народ все-таки оставался равнодушен к этим предсказаниям ожидающих его бедствий и упорно отказывался переменить свое раз уж утвердившееся в нем на этот счет мнение. Он не уступал Самуилу и не обращал никакого внимания на убедительные доводы его, но твердо стоял на своем, требуя немедленно избрать царя и прося не заботиться о будущем. При этом евреи указывали на необходимость иметь царя уже для того, чтобы отплатить врагам войной, а также подчеркивали всю уместность иметь такое государственное устройство, какое было у соседних народов, управлявшимися царями. Тогда Самуил, видя, что речь его не разубеждает народ, но даже заставляет его еще больше упорствовать в исполнении этого желания, сказал: «В таком случае разойдитесь теперь, пока все по домам, а затем я опять соберу вас, когда Господь Бог сообщит мне, кого Он даст вам в цари».